В гостях у программы «Монморанси» Иван Феоктистович Датый, генерал-майор в отставке, человек, который, в общем-то, всегда находился вроде бы и на виду, вроде бы он всегда и в курсе, и вроде бы он всегда влиял, но, тем не менее, всегда находился вне внимания средств массовой информации, всегда он находился, даже я знаю, что в свое время в генштабе вас, Иван Феоктистович, некоторые острые языки называли черным генералом. Кардиналом.
Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, называли черным. Ну, почему черным? Просто форма черная была у меня.
Кстати, наверное, единственный из советских военнослужащих, который...
Сухопутных,
с черной формой.
Да. Черной формы. Дело в том, что просто форма была пошита из... не из тех вот материалов, которым шьют обычно, а из натуральных кож, которые, в общем-то, находили всегда в моем подчинении, как генерала армии.
Кстати, еще и тут нужно сказать, что, судя по всему, уже тогда, наверное, под вас подкапывались какие-нибудь ваши коллеги по работе, и не подводили ли они под вас подкоп, мотивируя тем, что вот это якобы садомазохистские какие-то одежды, потому что вот сейчас же вот все забито,
да, куда вы не знаете, пойдешь, было, да. Даже вот они так вот подкапывали, прям даже на самом деле в буквальном смысле подкапывали. Дело в том, что, конечно, им было просто-напросто обидно, вот, что у них вот из вот материала такого, а у меня из натуральных материалов. Потому что наша армия всегда ведь была построена на каком-то вот превосходстве, и всегда это было, всегда зависть была. Ну, вот видите, поэтому сейчас в отставке я нахожусь. Конечно, мне немного неприятно, но тем не менее.
А скажите, вот я в курсе так немножко, и, по-моему, это была одна из немногочисленных, собственно, заметок о вашей деятельности в прессе, вот, которая приходила, насчет того, что вы активно боролись против отмены кожаной вшивки вот в промежности в штанах у некоторых армейских чинов, которые, в общем-то, являлись единственным натуральным.
Вы знаете, это все действительно, это не, ну, может, сейчас кто-то назовет это моими личными амбициями, но действительно мне было неловко, когда кто-то, в общем-то, ведь это же шло как? Это шло, просто подделывались под меня. То есть, ну, невозможно было пошить такой же китель аналогичный. Поэтому люди применяли какие-то вставки. Естественно, меня это коробило. Я, в общем-то, неоднократно высказывался и на заседаниях. Ну, теперь, слава богу, отменили. Хотя меня уже отменили, но и в то же время дело мое живет.
То есть, как бы не пропали даром те вот усилия?
Нет, вы знаете, вот бывало, посмотришь телевизор, ну вот смотришь, да он же у меня конюшню чистил, а вот сейчас так. А все равно, черт возьми, вспомнишь и приятно.
Как его там на политзанятии.
Да, конечно, политзанятие.
Ох. Ну, и я думаю, сейчас пришло, наверное, самое время нам сказать и рассказать нашим радиослушателям о том, что когда-то было большим, собственно, секретом наших вооруженных сил от, так скажем, зоовойсках, о войсках зоологических.
Да, непосредственным родоначальником которых вот я и был.
И тут, наверное, нужно сказать, сейчас многие наши радиослушатели типа сказали: а, знаем, он коней лечил, которые возили артиллерию или верблюдов.
Ну, Саша, это примитивно.
Сразу нужно сказать, что нет, уважаемые, ничего подобного. Зоовойска, которыми командовал в свое время генерал-майор Иван Феоктистович Датый, цель этих войск была как бы диверсией против потенциального врага,
вероятного противника
при, кстати, да, вот как хорошо, не потенциальный враг, я вот сразу так агрессивно,
ну,
давно,
вы понимаете, сказал, да, это тонкая внешняя политика, это долгие годы вырабатывают.
Да. Надо мне, кстати, вот будет почитать методички какие-то, чтобы подковаться в этом смысле.
Вам еще пока можно, это вот мне уже поздно.
Да, и, собственно, вот против вероятного противника борьба с использованием различных видов животных. Это не нужно путать, видимо, с бактериологическим оружием, нашим бактериям, или с химическим каким-то.
Нет, это, значит, узкоспециализированная, в общем-то, вещь, которая разрабатывалась под моим непосредственным руководством. Это было направлено для как экономии средств нашего великого государства, так и, в общем-то, скорейшего разбитие врага на голову. В общем, это было одним из главных направлений наших войск. Применяли мы животных, ну, можно сказать, что всех типов. И грызуны, и водные млекопитающие, и крупные наземные млекопитающие, а также и домашние наши всеми любимые питомцы тоже попадали к нам на службу. Причем ни один из них, уволившись из наших войск, не чувствует себя плохо. Все они пристроены в теплых местах.
Да, и, кстати, вот насчет теплых мест. Я, в общем-то, знаю по вашему рассказу, что вот это замечательное здание, которое сейчас стоит в районе метро Юго-Западное, которое, называют между собой все Пентагоном, в свое время планировалось целиком под зоовойска. Там должен был быть кабинет ваших помощников, а все остальное, оно под животных должно было быть, собственно.
Там даже, в общем-то, лифтов нет. Вот вы думаете, как на последний этаж мы туда забирались? Ну, я-то, в общем, там и жил. А животным же, ну, какой лифт нужен? Хоть они, конечно, у нас самые умные животные отбирались, безусловно. Ну, такая кнопка же за номером того этажа, на котором они живут, они не в состоянии нажать. То есть, ну, они... Ну, вот, допустим, возьмите собаку в лифт.
Она сопровождающая. Сопровождающая. Или
понимаете,
как бы...
у нас все средства были брошены именно на культивацию нужных видов животных. И именно на то, чтобы они выполняли свою боевую задачу. А вот то, что было в других группах войск, как то там... большой тыл, который заелся. У нас таких тыловых подразделений не было. Мы все сами. Вот я, да и, в общем-то, мои подчиненные, их вот 10 человек, вот все они проходили службу вместе со мной. Значит, это были люди из Чукотки, поскольку они, уроженцы Чукотки, поскольку они, в общем-то, наиболее отвечали требованиям. Они, в общем-то, и понимали животных.
Откровенно, даже вот знаю, скажу, что вот там...
Знаете, они умеют говорить на их языке. То есть это служило большим подспорьем. То есть я свою теорию управления животными, как боевой единицей, выработал только в результате того, что мои чукотские, в общем-то, друзья, они помогали. Помогали общаться с ними. Вот, потому что они просто знали их язык.
И даже вот, насколько я знаю, вот вы показывали замечательные фотографии вот тех времен, когда это было, то, кстати, не так давно. То есть вот я просто знаю, что с приходом вот как раз перестроечного процесса...
С приходом,
с приходом получилось все это, накрылось. Но я видел эти фотографии, что у вас вот во дворе, там же мало кто был во дворе, вот внутрь, стояли вот и чумы, и они прям там жили. То есть была достаточно семейная обстановка.
Я не почему, кстати, вот вы правильно сказали, жили на улице, просто, ну, они не представляли, что в этом доме кто-то другой, вообще кто-то такой дом бывает. Они думали, что это просто какая-то, так сказать,
архитектура,
да, или гора.
Или гора. Гора, да, то есть. И, кстати, настолько были ведь люди доверчивые, что вот несмотря на то, что вы им объясняли, что это дом, можете жить внутри, у вас там...
Знаете, я бросил объяснять. То есть я просто... Сначала, конечно, было такое желание, потом просто я им сказал: ребята, значит, вот ваши, значит, зверушки, вот, пожалуйста, переводите с нашего языка команды на их язык. И, знаете, успешно. Я вот даже сам тут научился уже под конец службы, уже научился общаться с конем, в общем-то, на его языке. С тем конем, на котором, вот помните, тот парад знаменитый, который я выезжал на коне. В общем-то, вот обратили, наверное.
Недавно показывали документальные съемки, такие какие-то
черно-белые еще такой.
Что сейчас с этим конем стало, простите? Вот.
Вы знаете, сейчас этот конь, в общем-то, ну, он почил.
В бозе.
Да. Вот. Ну, дело в том, что хоть он и почил, в общем-то, благодаря моим связям в Японии, мы сумели, в общем-то, сделать, так сказать, на основе его тела, сделать электронный аналог этого коня, который, в общем-то, у меня на даче, значит.
Ну, кстати, вот вы могли обратиться и к нам, мы же делаем из пресс-папье, в общем-то, домашних животных.
Он не из пресс-папье, то есть он натуральный, и он с пультом дистанционного управления, то есть все как положено.
И даже игогокает.
Все, что хотите. Он не игогокает, а он просто ржет откровенно.
А вот как у него с соображением, он подходит там к руке? Ну,
понимаете, я в это не лезу, потому что это японцы этим занимались. Они, в общем-то, люди такие более микросхемы, вот такого плана. Видимо, да, есть какой-то интеллектуальный уровень у него. Ну, я могу так сказать, что вот кормить его не надо. То есть он понимает, есть не просит. Uh-huh. Это, кстати, очень такой отрадный момент.
майор в отставке Иван Феоктистович Даты. И речь у нас идет о, так скажем, не биологическом оружии. И, кстати, можно ли ту область, которой занимался ваш отдел, это был 11-й отдел при Генштабе, насколько я знаю, можно ли назвать этот вид оружия биологическим?
Или... В какой-то степени, конечно, да. Но как можно назвать любого человека объектом применения биологической науки? Только вот так вот, что... Вообще это были войска более разработаны под не какое-то отравление, ведь мы же все знаем, что биологическое оружие, оно предназначено для отравления живой силы противника, а наши войска, они были предназначены для подавления обороны или прорыва каких-либо укрепленных районов врага.
Угу. А, то есть, насколько...
Методом физического уничтожения.
Насколько знаю я, вот как бы ведущие военные, ну и сейчас, и военные там прошлого 20-летия, они всегда говорили, что война следующая, если она, конечно, не дай бог случится, она будет ядерной. Кто-то говорил, что это будет война химического оружия, кто-то говорил биологического. А вот как вы считаете вы, вот сейчас, при нынешней ситуации, при нынешнем уровне развития военной техники, вот война, может ли быть война зоологическая, когда люди будут...
Конечно. Мы ведь это с вами видим на каждом углу. Просто
сейчас... Как пример какой-нибудь приведи.
Как пример, пожалуйста. Значит, вот возьмите, например, наши московские улицы. Просто происходит зоологическая война. То есть вот я не далее, как вчера, шел по улице и вблизи одного из гастрономов просто заметил стаю собак, которые у человека отнимали только что купленный им кусок мяса.
А как
это вообще? Собаки, в общем-то, я одну признал. Это вот Тёмка наш, бывший вот... Распустили все просто это дело, значит, вот зачинщики перестройки. И вот, понимаете, пришлось просто на улице выбросить высококвалифицированный, подготовленный кадр. Естественно, что они, конечно, какое-то время они терпели, сказывалась наша хорошая идеологическая работа на этом уровне. Ну, голод-то сами понимаете. Поэтому просто вчера, и вот если бы я мимо не шел, не сказал, Тёмка, слава богу, признал меня, конечно, честь отдал. Вот, я, правда, без фуражки был, вот, в ушаночке, ну, признал, слава богу. Вот, но, понимаете, а то бы просто человека, ну, не знаю, загрыз бы, ведь он же профессионал.
А вот скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, как бы вот эта братва-то, вот, Тёмкина, она как бы уже была им обучена, эти собаки, или
да,
вы подозреваете,
собаки...
что... Откуда они-то взялись, если они так организованно производят? Вот...
Ну, Тёмка-то он не дурак, в общем-то. Это видно было с самого начала. То есть готовили-то его конкретно. И просто одним из спектров подготовки было так называемое привлечение пятой колонны. Ну, естественно, ну, наверное, наши слушатели знают, что такое пятая колонна. Это не та вот колонна, это... совсем другая. Это та, которая вот в тылу врага, как бы наши единомышленники. Ну, он просто, естественно...
Его партизаны.
Да, он просто применил свои, так сказать, боевые навыки просто здесь. В мирное время, да.
А скажите, вот изначально, скажем, вот подготовка собак, вот, которую хоть вы готовили, она так и планировалась, что вы должны были засылать ее куда-то,
да,
в страны предполагаемого.
Под видом ливреток, под видом лабрадоров, то есть вот...
Вообще щенками или уже зрелые особи? Вы
понимаете, щенки, в общем-то, кстати говоря, в свое время даже вот журнал один американский писал, что, значит, в Америке появилась порода щенок-лабрадора, прошу прощения, который не растет. Но все дело в том, что, конечно же, это был не лабрадор. То есть это была особым образом подготовлена порода мопс, загримирована нами. Вот, она была внедрена в семью, ну, в общем-то, разведчика американского, который работал против Советского Союза.
Ну, уже здесь у нас он работал, в России.
Знаете, там? Он там работал. Там работал среди работников нашего посольства. А-а-а. То есть он их, в общем-то, агитировал. Иногда даже порой успешно. И, ну, естественно, командование не могло это дело просто так переживать. Значит, тот мужчина не имел никаких каких-то побочных увлечений, побочных каких-то контактов с другими женщинами. Поэтому была предпринята попытка внедрить его семью вот этого щенка, дабы получать полную информацию и в конечном счете вывести его из боевой игры.
А и удалось это, в общем-то?
Да, вы знаете, удалось. То есть путем того, что просто этот щенок был, ну, щенком его там называли, этот, в общем-то, французский бульдог, он был подготовлен таким образом, что просто в одну прекрасную ночь он покусал. покусал. Ребенка, а вот его отправили на лечение в штат Флорида, насколько я помню, из того же сообщения, в том же вот этом американском толстом журнале. И просто семья этого работника американского, она была вынуждена переехать,
дестабилизация,
значит, во Флориду. Да, там, есть, как известно, нашего посольства нет, поэтому, в общем-то, избежали таким образом.
Ага, а скажите, это какая-то достаточно частная операция?
Да, частная, да. Это, ну, а это вот, так просто нас, знаете, как коллеги попросили.
Были ли какие-то, я считаю, это уже не является сейчас все-таки военной тайной, были ли какие-то глобальные операции, глобальные планы по проведению операции, ну, например, там, внедрение там на поля какого-то там предполагаемого противника, какого-то количества грузунов, ведь известно, вот налеты саранчи, это же тоже неспроста, согласитесь, что только дурачок может думать, что это природное явление.
Нет, конечно.
Я же профессионал, понятно. Что это все специально сделано, выведено, куколки, личинки, они там преют, они там вылупляются.
Естественно, естественно, они не только вылупляются, они еще и жрут. Вот. Все дело в том, что иногда, конечно, это же оружие против нас срабатывало. Но невозможно же каждую саранчу удержать. Ну, вылетала, бывает, одна, другая, множились. А мы это саранчу разводили методом генной инженерии, то есть это было уже в генах заложено. Поэтому иногда и на наши поля налетало. Вот. А что касается вот таких массовых налетов, мы все-таки отдали больше предпочтения крысам, поскольку, так сказать, каждая крыса, как известно, в несколько раз больше саранчи, даже, знает даже, в общем-то, простой школьник. Соответственно, питается она всем чем угодно и питается, в общем-то, регулярно. То есть постоянно. А,
кстати, вот насколько я знаю, ведь всегда тоже это не секрет, еще, так сказать, в эпоху холодной войны всегда считалось как бы предполагаемым противником в Америке это Советский Союз, ну и, соответственно, и платили той же монетой.
Да.
И вы помните наверняка, что появилось большое количество достаточно видеофильмов там у них, у американцев. Крыса, там, все вот эти ужасы, связанные с крысами.
Да, да,
есть, знаете, скажите честно, Иван Феоктистович, доводилось ли, и все-таки были ли какие-то именно конкретные физические диверсионные акты вот против какого-либо государства? Вы можете его, может быть, и не называть.
Был один такой случай. Просто мы отрабатывали боевое применение 18-й отдельной крысиной дивизии. Вот, значит, все это обстояло таким приблизительным образом. Ну, я не могу называть фамилии ответственных лиц, просто многие сейчас еще перед нашими уважаемыми телезрителями выступают зачастую. Все дело в том, что была заслана с помощью самолетов, высотных таких вот наших истребителей, бомбардировщиков. Вот, было, значит, заброшено на территорию одной из европейских западных государств, в общем-то, большая такая, ну, назовем это слово, партия. Большая партия, вот, грызунов, именно крыс. Они были заброшены в контейнерах, которые в воздухе раскрывались, оттуда попадали крысы.
А не разбивались они? Или
вы знаете, же... ну это процент, как вы знаете, вот...
Ну понятно, и десантники тоже...
В любых войсках есть процент потерь, обязательно.
То есть 1-2 там из 15 то есть, всегда причем, бьются, это не секрет.
Ну, в общем, крысы как бы не отличаются уж таким большим интеллектом, чтобы, в общем-то, бояться какого-то процента потерь. Они как прыгают и прыгают, то есть... Потом, вы знаете же, над Францией, прошу прощения, сказал, все-таки вырвалось, все-таки в какой стране это происходило.
Ничего
страшного.
А, кстати,
пахнет там по-другому.
Эйфелева башня, вот сейчас она падает, это вот не связано ли с...
Ну, конечно, прогресс существовал, своего рода прогресс был.
Так, насколько я знаю, это все-таки не планировалось, это уже было какое-то...
Побочное, конечно. То есть, первоначально цель была, в общем-то, ликвидация метрополитена.
Что в гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке, человек, который в свое время занимал руководящую должность в так называемом 11-м отделе, то есть зоовойска, как их принято называть. И к нам присоединилась Екатерина Половинкина, которая, в общем-то, услышав тему нашего разговора, вообще изначально я должен как бы вам сказать такое, что Екатерина, она вообще пацифистка. Она изначально сказала, что как бы с военными людьми...
Ну, я тоже хочет... как бы уже в отставке.
Да, ну, как бы вот, видимо,
ее настолько заинтересовал ваш рассказ, что она все-таки, пересилив себя, хочет вот вмешаться в процесс милитаризации.
Это совершеннейшая правда. Здравствуйте. Потому что вы вот все разговариваете в основном все-таки хоть и в отставке, но про войну и про военные, так сказать, атрибут. Ну, может быть, просто с детства так повелось. Мальчики, знаете, про войнушку, а девчонки, знаете, про любовь.
Нет, у нас была одна девушка в 11-м отделе. Была одна девушка, якутка. Вот она заведовала отделом морских крупных млекопитающих, но опять же, которое применение было для боевых целей.
Да, это интересно. Я вот все-таки про любовь хотела вам вопрос задать.
Да, с удовольствием.
Ну, может быть, как-то трудно или нелогично рассматривать вот эту тему на примере всей армии, хотя это было бы особенно интересно. Ну, может быть, на примере какой-нибудь любимой подопытной дивизии. Вот вы здесь про крыс рассказывали. Ведь вы не могли же не учитывать, скажем, то, что эти крысы обладают инстинктом половым, да? И вот... как вот вам удавалось отслеживать этот весенний период, контролировать его или как-то?
Все дело обстояло приблизительно так. Вот, в общем-то, все знают, что в советскую, как и, в общем-то, во все остальные армии, призывают в основном юноши и служат там в основном мужчины. Так вот, среди животных замечена обратная тенденция. Я могу вам сказать авторитетно, что самка крысы намного боеспособна, чем самец. А у, как мы видим, даже из того же животного мира, самки, они менее подвержены весенним каким-то перепадам, нежели самцы. Конечно, и в нашей дивизии бывали отдельные случаи. Для этого, значит, существовал специальный подотдел, который занимался тем, что в период, так сказать, каких-то вот половых возбуждений среди наших вот боевых единиц животных, он занимался тем, что сглаживал. Как физическими какими-то упражнениями сглаживал вот эти вот экстремальные ситуации.
В смысле, физиотерапии, что ли?
Как-то? Вы знаете, как я бы не назвал. Физио, да, но не терапия. Тут несколько такой до сих пор засекреченный термин. Я просто не могу, не имею права его сейчас оглашать, но могу вам сказать своими словами, что, ну, он просто помогал каким-то образом решить проблемы.
Ну, это, по крайней мере, не таблетки.
Нет, это физический способ, а таблетки — это другой. То есть там не таблетки, это жидкость. Определенная была жидкость разработана в нашем университете, это, прошу прощения, в нашем отделе. Эта жидкость, она воздействовала на кору головного мозга, причем она сейчас даже с успехом продается, вот по конверсии начал выпускать одно из предприятий, она сейчас продается в аптеках. Вот. Причем почему-то...
Это по аналогии влияния на центр удовольствия или, собственно, на половые органы?
Да, это по аналогии. Ведь все же идет от головы, мы же все с вами прекрасно знаем.
Ну, а последствия?
Последствия, вы знаете, конечно, на неделю где-то выходила из, так сказать, боевого дежурства. Вот эта вот крыса, допустим, та самая, вот, которая была зачинщиком. Она выходила на неделю, ее снимали просто в ведомости ей, значит, соответственно, не выдавался корм. Путем воздействия на нее вот этих вот...
Простите, как ком?
Корм.
Корм не выделялся.
Я просто думал, что ком, вы сказали, может быть, это какая-то пища. Ком это отдельный подотдел, это, значит, нашим так назывался, я о нем чуть позже расскажу. Вот. А что касается, да, то есть она просто постепенно, она понимала, что раз ее голодом кормят, голодом морят, и вместо привычной похлебки дают какие-то там таблетки, она, и после этого она чувствует себя вялой и неинтересной, она просто перестала, в общем-то, переставала заниматься.
А вы знаете, к нам вот не так давно приходил Юрий Дмитриевич Куклачев, и как раз эту тематику поднимали мы в интервью с ним. И он вот рассказывал, что в частности, если кошкам часто давать там контрасекс, да, то у них
такое развивается
рак матки в конечном итоге. А вот ваши крысы не страдали подобными заболеваниями?
Понимаете?
Ну что там крысы, да? Все
да,
же.
Да.
Там же не только крысы были.
Нет, вы понимаете, крупным, конечно, животным применялся исключительно физиотерапия. Крупным. А вы понимаете, ну попробуйте, ну так давайте простым уже языком, так сказать, не парламентским, скажем так, ну попробуйте крысу удовлетворить. Ведь это же невозможно сделать мануально. Это возможно сделать только путем какой-то инъекции или путем добавки в корм. Понимаете?
А скажите, Иван Феоктистович, вот, собственно, Екатерина задала правильный вопрос, то есть в целях как бы повышения боеспособности.
Современный.
В целях повышения боеспособности, скажем так, вот этих крыс, там, вот, скажем, в том же метрополитене, как вы сказали, понятно, что им нет времени там заниматься любовью своей крысиной, им нужно там шпалы грызть и провода. А не более такого, чтобы вам было нужно как раз противоположную цель добиться, то есть куда-то, куда совсем сложно перевести как будто этот груз, вы доставляли там какое-то ограниченное количество крыс, цель которых сперва размножится, то есть заняться этой крысиной любовью, а затем уже заняться вот перегрызом различных коммутаций врага.
Этим занимались в комитете, вот, который назывался КОМ. Вот там, значит, была, соответственно, их не служба была.
В смысле была. Комитет оплодотворения молодняка, да?
Да, не молодняка, а маток. Матка в смысле как производитель. Как вот есть же свиноматка.
Да, есть просто топчил там, да.
Да. То есть вот туда, куда вы, Саша, говорили, значит, туда забрасывались крысоматки. То есть это были специально подготовленные, наиболее плодовитые самки крыс, которые, получив, так сказать, определенные рефлексы в нашем центре, выработав их, они, значит, начинали внедрять их, в общем-то, на территории предполагаемого наиболее вероятного противника. Порой даже успешно. Вот вы помните тот голод на Аляске в 65-м году? Ну, в общем, скажу, не тая, это наша работа.
Вам, что в гостях у программы «Монмаранси» генерал-майор в отставке Иван Феоктистович Датый, который в свое время руководил так называемым 11-м отделом, отделом по подготовке и по разработке
новых
видов животных с целью зоодиверсии. Сейчас этот отдел, насколько я знаю, он все-таки так и прекратил свое существование. Но не будем о грустном. Да. Давайте все-таки вернемся к тому, к тем временам, когда это все процветало. Вот вы сказали о девушке якутке, которая работала у вас в отделе и отвечала за морских животных.
Да, ее, кстати, звали Дуня Олень. Просто у якутов такие фамилии, вот понимаете, ну, что там говорить. Да, она занималась под отделом морских животных. Ну, наверняка наши зрители, в общем-то, имеют представление о том, что такое кит, о том, что такое морж. И это не ушло и от моего внимания. Такие крупные звери морские. Естественно, в то время, когда мы занимались этими разработками, советская армия получила мощный флот на свое вооружение. Естественно, не дремали и наши враги. Поэтому была поставлена перед нами командованием цель найти новые способы обезвреживания неприятельских подводных лодок, неприятельского авианосного флота, потому что против стандартных вооружений имелись сильные способы противодействия.
Ну там локации.
Да, ну вы знаете, это тема для другой, наверное, будет передача, поскольку это очень тоже интересный, конечно.
Кстати, извините, аспект. Я вот хочу так спросить, немножко удариться в технический вопрос. То есть, насколько я знаю, вот локация какого-то подводного объекта с как бы целью это выявление на вот этом дисплейчике полного силуэта объекта. И я вот как бы наслышан, что конкретно с китами вы проступали таким образом. Вы как бы делали им то, что называется у нас у медиков контрастированным пищеводом. То есть вы кормили,
чтобы
на локаторе была просто какая-то светящаяся полоска, типа змея, и в одной, ну, просто не обращали, чтобы основная масса, она...
Вы знаете, гораздо... немножко вы правильно заметили, контраст был, но контраст не с помощью контрастирующего пищевода. Потому что, ну, где же мы столько контрастирующей жидкости-то найдем? Пищевод у кита, в общем, достаточно длинный. А было, в общем-то, решено просто на хвостах кита рисовать металлической, так называемой, краской звезды. Вот звезды по типу, как, в общем-то, в авиации мы все это видим, мы знаем. Краснозвездные самолеты до сих пор летают. А и белозвездные киты, могу вам сказать, точно, вот недавно по телевизору показывали, еще до сих пор плавают. Плавают, но уже, конечно, как просто мирные, обыкновенные киты, которые, в общем-то, утратили даже подчас свои боевые навыки. Вот, что касается китов, они, в общем-то, были использованы нами, помните, вот тот самый Карибский кризис. Конечно, и наши подводные лодки были там, и подводные лодки неприятелей. Но до войны дело не доходило, и нельзя было допускать, потому что все мы прекрасно знаем, к чему это могло. То есть просто происходил выброс на берег.
Китов.
Китов, да.
То есть, вот, потому что большая скорость, да. В результате не проехали,
Да, и понимаете, мы, конечно, нам за это объявляли выговор. Вот даже вот одно время Дуню, в общем-то, сослали обратно в Якутию, то есть на родину, она уже привыкла к московской пище, узнала, что такое колбаса, то есть она работала в отделе, в общем-то, все у нее было нормально, даже московская прописка была, оттуда рука обратно в Якутию, то есть моржовий жир есть вместо нашей колбасы, это же, в общем-то, ну, вот, такие были методы наказания, и, в общем-то, поэтому я даже одно время выступал в программе «В мире животных», дабы, так сказать, запретить
репортажи
о выбросе китов вот на берега.
Там же, естественно,
потому что да, то есть
это все объяснялось чисто с такой с милитаристской, да, точки зрения.
Даже я бы сказал, это узковедомственный мой интерес был, конечно, я сейчас не скрою об этом. Вот, ну, тем не менее, ну и вообще зрелище выброшенного на берег Китая, это, знаете, это немного неприятно.
А скажите, вот наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задаются себе вопросом, действительно, эти массовые выбросы китов, кстати, вы помните, что они были как раз тоже в разгар холодной войны?
Да, конечно. Вот вы смотрите сейчас.
А возврат сейчас какой-то сейчас меньше. Да. Да, потому что отдел-то... Конечно. А есть ли, или были ли аналогичные отделы, вот, по, так сказать, боевого китоводства у наших потенциальных противников?
Да, вы знаете, все дело в том, что мы-то использовали так называемого кита-горбача. То есть это наиболее распространенный тип кита, он плавает во всех, так сказать, океанах и морях. Иногда вот тут передали недавно в какой-то газете, что даже чуть ли не в Москве реки обнаружили. Ну, не знаю, может быть, хотя мы этих исследований не проводили, мы исключительно в соленой воде занимались этим. А что касается наших американских, ну, теперь уже можно сказать, коллег, то... Были, но они использовали, значит, если у нас моржа используют в пищу, то они использовали моржа по его непосредственно боевым качествам. Они думали почему-то, что вот эти моржовьи бивни, вот, он ими сможет, так сказать, нанести вред советской броне. Но все мы прекрасно знаем, что ну какой же вред советской броне могут нанести какие-то там моржовьи бивни.
В гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке. И речь у нас идет о некогда весьма-весьма секретных зоовойсках и зоодиверсиях. То есть о войне с применением животного мира.
Да, да, да.
И, собственно, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, которая до сегодняшнего дня вообще считалась запретной. И только на уровне слухов это все было, но, как известно, слухами полнится мир. И, значит, в любом слухе есть доля правды. Я хотел бы узнать у вас о существовании такого существа, которое, в общем-то, в народе известно как кобел-рыба. Вот если у вас есть что-то...
Да, да. Значит, было такое, было... Кстати, очень интересно, почему-то в народе называют именно так, как в нашем документе под самым строгим грифом секретности. Что-то недоработали мои коллеги, видно. Была такая рыба, значит, рыба это была, в общем-то, первоначально мы не знали, кто это будет, рыба или это будет какой-то, значит, крокодил. То есть была установка, то есть была директива от генерального штаба о том, чтобы в нашем отделе было разработано какое-то, значит, вот животное выведено новое, благодаря которому мы смогли бы подорвать, в общем-то, изнутри подорвать генофонд врага. Имя врага не называлось, но нам всем было понятно, значит, против кого это должно быть направлено. И мы пошли сначала по пути создания особого рода тараканов. Но эта разработка почему-то оказалась тупиковой. Не знаю уж почему. Просто сейчас уже, честно скажу, не помню. И, в общем-то, я предложил, внес, вернее, на заседание наше так называемой летучки ежемесячной. Я внес предложение о выведении нового, так сказать, подвида рыбы, которую, в общем-то, мы все вместе решили назвать рыбой кобел. То есть кобел — это аббревиатура определенная, она расшифровывается, конечно, Значит, в чем, в общем-то, состояла боевая задача этой рыбы? То есть боевая задача была определена руководством так. Этот вот, ну, назовем это изделие. У нас так принято у военных. Изделие должно выполнять функции по оплодотворению самок противника. С последующей невозможностью произведения аборта, дабы, так сказать, не нарушилась наша концепция. То есть на это был особый, был сделан упор. И для, значит, и в дальнейшем, после появления на свет так называемого гибрида вот рыбы и человека.
Ну, кстати, вы тут, наверное, оговорились не самок противника, а женщин, ну, самок.
Вы знаете, ну, да, в военной литературе, ну, да, в общем-то, у нас, я просто человек военный, вы сами понимаете, 70 лет в армии, конечно, уже немножко свои какие-то термины у нас. Может быть, да, я согласен с вами, наверняка радиослушатели тоже, некоторые, может быть, удивились или даже возмутились, но факт есть факт.
То есть так было в официальном документе?
Да, так было в официальном документе, да, и что касается, значит...
Вы извините, Иван, да, я все-таки немножко поясню, то есть как бы попытаюсь более таким доступным языком объяснить. Дело в том, что, насколько знаю я, ваш центр, вот ваш 11-й отдел проработал очень четко географические, так сказать, какие-то аспекты.
И, да, собственно, со всех сторон обрабатывалась любая директива.
Да, собственно, вот эта рыба Кобел, она как бы область географической деятельности, это были курорты.
Да, тропические
курорты, где в основном приезжают отдыхающие, да, туристы, да, и главное, да, туристки из стран Европы, стран Америки.
Потому что, да, сами понимаешь, что самца сколько не оплодотворяя, в общем-то, толку никакого.
А, кстати, были ли случаи, когда рыба кобел напрыгивала на купальщик,
а не на купальщик? Конечно, были.
Вы ведь понимаете, какой
события, какой... мы еще не рассказали, да, о боевом непосредственном применении. Мы пока сказали только о цели.
Ну да, хорошо.
Так вот, значит, просто я поясню радиослушателям. Непосредственно боевое применение данной рыбы заключалось в следующем. Базируясь в районе предполагаемого купания вероятного противника, рыба подплывала на небольшое расстояние к объекту купания и, в общем-то, набрасывалась на него сзади, обхватывала его своими плавниками и, в общем-то, осуществляла акт совокупления.
Такую техническую паузу, просто опять Прохор учудила, она опять у нас в подпитии в легком, поэтому могут быть сегодня некоторые сложности с телефонной связью, она как бы, простите, уважаемые анфиактисты, еще
да,
наша, как бы, она вот дернула нашего гостя за бороду, сбила с него фуражку, кстати, ей всегда мерещатся тараканы на разных плоскостях, то есть она позбивала уже со всех, кто в берете, в общем-то, эти береты.
Нет, моя фуражка обработана специальным составом, то есть к ней не липнет.
А, хорошо. Ну вот как бы все, в общем-то, выгнали мы Прохора, она сейчас придет в себя, да, и, да, думаю, связь наладится, все будет как-то. Да, мы закончили, да, на том, что она, значит, вот рыба кабел обхватывает купальщицу буржуйскую, да, плавниками, да, и, в общем-то, ее как бы совокупляет.
Да, 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 да. Да, то есть и в результате этого действия происходит так называемое оплодотворение.
Причем вот тут, извините, я опять вот тут, да, на этом, да, моменте я все-таки вступлю, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эта купальщица, которая отплыла, ну, предположим, она с мужем, с богатым бизнесменом или там, да, с кем-то военным отдыхает на курорте, да, и вдруг, да, на нее набрасывается какая-то рыба, извиняюсь, и, в общем, грубо говоря, просто насилует, не каждый же... Но, тем не менее, все равно не каждая купальщица, да, не признается, выйдя на берег, что с ней такое произошло.
Так на это и был, в общем-то, поставлен расчет в директиве. То есть, вы же сами понимаете, любая директива, она хоть и кажется с виду, в общем-то, ну, откровенно говоря, невыполнима, так мягко скажем, но на самом деле за ней же стоит, в общем, глубокая работа целых научно-исследовательских институтов, коллективов,
министерств. Крупнейшие психологи.
Да, конечно, работали, конечно. Поэтому, естественно, мы просчитали, что она не будет обращаться ни в полицию, в общем-то, не в службу 911.
Она может сама себе не поверить.
Да, а потом, понимаете, не всем женщинам так уж и неприятно факт изнасилования. Кому-то даже и приятно, тем более в воде. Это необычно. На это был, в общем-то, расчет и поставлен, поскольку американцы в основном богатые купаются. А у богатых людей свои причуды. Вот. Поэтому это оружие было, в общем, достаточно эффективным. Хотя выведение каждой особи вот этой рыбы кобел стоило, в общем-то, достаточно больших денег. Но, тем не менее, вплоть до последнего времени руководство считало целесообразным продолжение этой программы. Так вот,
результат.
Результат, да, кстати, результат. Результат был такой, то есть в результате вот продолжительной беременности, кстати, беременность после вот соития с рыбой-кобелом совершенно не 9 месяцев, как думают, наверное, наши радиослушатели, оно продолжается более 5 лет. То есть первые 4 года и 4 года и 3 месяца зародыш, он как бы дремлет. А по следующей 9 он начинает бурно размножаться, развиваться. То есть по своим каким-то клиническим признакам женщина и не думала, что это беременность. То есть она думала, что просто она плыла-плыла, начала тонуть, и вдруг ее добрый дельфин выбросил на берег. Вот. А последнее вот время, то есть оружие было применено, я вам сейчас так сказать, не соврать, в 1974 году. И вот, начиная с 79-го года, ждали долго мы, конечно, результатов. Опять же, сами понимаете, 5 лет ждали премии. Вот, значит, в 79-м году начались, в общем-то, первые результаты. Помните вот ту статью в газетке о появлении, значит, женщины-русалки, или как там называли?
Баба-рыба.
Баба-рыба, да.
Баба-рыба, да.
Ну, это уже, конечно, корреспонденты. Вообще это был, в общем-то, научный термин, это кобелиха, то есть вот дочка вот того рыбы. А, значит, мы думали о том, что, пугались вернее, о том, что будет какой-то уникальный человек в результате этого акта получится на свет. То есть это будет человек, обладающий высокими интеллектуальными способностями, в то же время, поскольку богатые люди все не глупые, наверное, и в то же время будут обладать способностями к плаванию.
Причем безмерными еще.
Да, да, то есть жабры,
вот. Хвосты.
Да. Чешуя.
Ну, вроде, кстати, и вымя должно наличиться.
То есть какое-то...
Вымя, оно, понимаете, ведь у рыбы кобел вымя не было.
Да, это уже вот продукт.
Да, конечно, да. Конечно.
Кстати, тут еще такой
момент. Но получилось совсем другое, я вам хочу сказать. И мы рады тому, что получилось. То есть получился просто откровенно,
диверсия, вроде, против генофонда,
диверсия, да, да.
То есть наши злопыхатели отечественные, они говорили, вот, смотрите, поможете нашим вероятным противникам обрести такую боевую единицу. Представьте, такой солдат, он и плывет, он и соображает. Да еще и знает, как затвор на автомате передернуть.
И как
да
бомбу приклеить. Там,
да.
Как к иллюминатору подводной лодки.
Да.
Ну да, а тут получилось...
Вот, а тут получилось совсем обратная реакция.
То есть полная олигофрения, в общем-то.
Да, да, даже это отсутствие головного мозга как такового.
И плюс еще, вот представьте себе, вот эта американская, значит, миллионерша, которая на курорте подцепила. Там через 5 лет она рождает вот эту...
Причем она даже не связывает это с тем происшествием, понимаете?
То есть она уже забывает.
Она думает, что это от ее мужа.
И в результате вот этих баба-рыб, насколько я знаю, были разводы крупные. Причем разрушались ведь целые компании.
Вот куда правильно вы ведете. Генеральный штаб, он, в общем-то, не зря хлеб ест. Не зря.
И вот, потом
то есть, таким
образом
рыб, была, в общем, ликвидирована монополия американских некоторых фирм, которые производили крупные системы вооружения.
То есть, как вы хотите сказать, что вот рыба-кобел, она целенаправленно работала с женами определенных бизнесменов?
Ну, она, как бы так скажем, работала на определенных курортах, где отдыхают жены определенных бизнесменов.
А затем, насколько знаю я, вот когда уже появлялись вот у этих женщин, вот дети вот эти с этими жабрами, то те, естественно, стыдясь как бы масс-медиа и все говорили, просто их выкидывали куда-то. Но настолько эти были примитивные, вот эти, так как мы их называем, баба-рыбы, что они выживали даже в канализации.
Вы понимаете, да, во-первых, просто ей было стыдно показать людям такое. Вот. А что касается канализации, да, ведь рыба-то была у нас, в общем-то, идея-то наша.
А скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, собственно, вот все это понятно, это было вот тогда, сейчас, да. С наступлением новой эпохи, с наступлением тотального мира, вот как бы я вот так немножко задумываюсь, тут довелось мне побывать на разных курортах недавно, да, да. У нас сейчас вот Ялта есть, да. Нет ли вероятности, да. Что рыба-кобел как-то случайно там объявится и что-то...
Вы знаете, там она... я вам могу порекомендовать одну, да и, в общем-то, всем радиослушателям. Ведь как выделяет, в общем-то, рыба-кобел, на что она запрограммирована? Программировано. Почему она выбирает именно богатого человека? Да потому что купальник-то у нее какой? Дорогой. А материал специфический. У нас таких материалов не шьют. Так вот, я могу сказать так, что если вы будете купаться в отечественных купальниках, то с вами ничего подобного никогда не произойдет. И вот это вот повальное увлечение какими-то импортными, дорогими вещами для купания. Вы знаете, ну, люди, по-моему, не отдают себе отчет в своих действиях.
А скажите,
наш еще такой простой купальничек.
А скажите еще, вот, все-таки так как бы, вот скажем, такой, может быть, вопрос
несколько... И нудистам тоже, нудистам нельзя, потому что голое тело, оно просто в бешенство. Uh-huh. Приводит эту рыбу, то есть она кидается на все, что угодно.
А скажите, вот максимальное количество, так сказать, жертв рыбы за, ну, в течение часа, или она как бы...
производительность труда.
Да.
Потому что, поскольку эта функция является основной, помимо, то есть на втором месте даже стоит кормление этой рыбы. То есть она, в первую очередь, она занимается непосредственно боевой задачей, это поработала наша, в общем-то, уважаемая олень. Да, она занимается непосредственно обхватыванием рыбы, для чего, в общем-то, путем продолжительной селекции были выработаны такие плавники суставные, так скажем, с когтями на конце. То есть происходит попутный зацеп, жертве просто некуда деваться. Вот. То есть, в общем-то, даже я могу так сказать, если ее разозлить, то она просто может не отпустить купальщика, он утонет. Поэтому не злите ее, рыбу.
У нас генерал-майор зоологических войск, к сожалению, уже человек ушел в отставку, Иван Феоктистович.
Увели.
Увели, да. И вот, собственно, только что мы поговорили о реально, как выяснилось, существующих баборыбах, рыбе-кобел, который является папой всех вот этих. Да, собственно, теперь пришло, видимо, время поговорить о вашей другой разработке, которая тоже все время на слуху у народа. Да. Это разработка специальных птиц стратегического назначения. А да. Конкретно я хотел узнать о двух видах боевых птиц. Это птица гуана и птица шлем, как вот.
Да,
существуют ли они, их функции?
Да, вы знаете, я вам могу по этому поводу ответить следующее. Где-то приблизительно в середине 70-х годов генеральному штабу стало ясно, что информационное развитие наше и информационное развитие наших вероятных противников, они просто несопоставимы. Предлагалось повысить уровень путем внедрения телефонов, полной телефонизации страны. Но это было признано слишком дорогостоящей операцией. И поэтому было решено любым способом подавить, значит, средства связи противника. Как то? Телеграфные линии. Линии радиолокационной, радиорелейной связи. Или просто там, допустим, подавление почтовых голубей.
Или железнодорожных вот.
Да, железнодорожных средств сообщений.
Тоже. Конечно. Они возят, конечно, там гаубицы, да, всякие послания.
Все что угодно возят.
Бандероли.
Да. Поэтому была, в общем-то, как одна из теорий. Кстати, вот это я теорию выдвинул. Поскольку птицы, в общем-то, до последнего времени считались мирными, по крайней мере, за рубежом. Вот. Поэтому было использовано, было, значит, признано целесообразным использование в качестве объекта для нанесения вот этих вот ударов. Вернее, неправильно выразился, не объекта для нанесения ударов, а для непосредственно носителя вот этого, который будет осуществлять этот объект, были выбраны птицы. Была, в общем-то, выведена порода определенная, значит, на базе обыкновенного нашего голубя. Вот, была выведена порода новая, которую я, в общем-то, назвал птицей, ну, можно сказать, голубем гуана или птицей гуана. Значит, в чем заключается боевое действие этой птицы? Ну, всем нам известно, что голубь, в общем-то, очень такая грязная достаточно птица, хотя кто-то почему-то называет ее птицей мира. Ну, видно, какой мир, такая птица. Вот. Дело все в том, что птица откровенно много, в общем-то, загрязняет, в общем, прилегающие к ней территории. Так, языком военной топографии я вам скажу. Значит, за основу была взята вот эта птица обыкновенный наш серый голубь. Доработали мы ее путем некоторых хирургических вмешательств с последующим отражением этих вмешательств в генно-иммунной системе, путем введения специфических растворов за место крови. И была, в общем-то, получена боевая версия голубя, которая отличалась от обыкновенного голубя увеличенным размером тушки и уменьшенным размером головы. То есть этот голубь, в общем-то, наверное... Я не скажу, что здесь мы вмешались в природу. Вот вы, наверное, подумаете, ну как вы можете вмешиваться в природу? Да нет, мы просто подкорректировали. Просто сделали маленькую коррекцию. Ведь эта птица, она изначально была предназначена для этого. Не знаю кем. Ну, скажем так, создателем. Ну, а мы немного доработали. И получилась, в общем-то, прекрасная модель с высокими летно-техническими характеристиками. С большим объемом забрасываемого веса. То есть, что это такое? Слушатели не поймут. Большой объем забрасываемого веса. То есть, ну, простым языком. Летит голубь над территорией врага. Видит, допустим, ну, какой-то объект, предназначенный для поражения. Будь то локаторная станция или линия электропередач. Или телеграфные линии. Или просто почтальон с письмом идет. Вот. Он подлетает. Ну, обычно они стаи. То есть, это, в общем-то, стайная. В отличие от наших голубей, которые одиночные, был голубь стайный. Так им просто кормиться было легче. Потому что у них клювики маленькие, но зато анальное отверстие, то есть основное его назначение в данном виде, ну, было, ну, так скажем, увеличенной формой. И в результате налета стая голубей могла полностью обезвредить линию железнодорожную. Стая вот из 100 голубей, просто вот вам в цифрах скажу, могла просто полностью вывести из строя, допустим, железную дорогу протяженностью от Женевского озера до озера Лох-Несс. И всего за 2 часа. Результаты высокие, конечно. Результаты высокие. Вот вы, наверное, думаете, как вы этого добились. Ну, в общем-то, конечно, проработали мы желудочно-кишечный тракт. Переработали. И довели, значит, выход конечного продукта до килограмма со 100 грамм потребляемой пищи.
С военными вашими разработками как бы все приблизительно ясно. А вот какие мирные цели, собственно, существовали перед вашим 11-м отделом? Ну, вы понимаете, мирными, это мы сейчас их можем назвать мирными, а тогда ведь... Времена моей молодости. Каждая цель боевая была. Что касается так называемых мирных разработок, да, были и такие. Ну, все наверняка помнят то радостное время, когда каждую осень мы узнавали, что пришла по наличию парада на Красной площади. И вот тот самый парад, незабываемый, где я был на коне, это был один из первых парадов. Все с того времени и началось. Все мы прекрасно знаем, как экология плохо влияет на людей. Естественно, выдержать такой напор техники, которая коптит, которая гремит, которая просто выделяет масла, жидкости.
Оксиды всякие.
Да. Естественно, руководство нашей страны не могло.
А противогазы им тоже не выдашь,
да, потому что не отличишь просто.
Не отличишь, кому там,
да,
честь отдать.
Да. Руками же все одинаково махали. Поэтому, в общем-то, был создан, так сказать, была тоже, опять же, нам выдана директива. Вот, обещаны хорошие премиальные были, чтобы мы придумали какую-то, в общем-то, альтернативную версию парада. Ну, мы ничего, в общем-то, нового думать не стали. Просто из всех, в общем-то, боевых единиц, которые в результате сгорания приводятся в движение, мы, в общем-то, изъяли вот эти вот двигатели.
И... все, что связано именно с
приводом
механическим.
Да. Все, что связано с загрязнением, мы изъяли и посадили, значит, вернее, разместили внутри каждой боевой единицы, как то танк или там боевая машина пехоты, или бронетранспортер, или грузовик. Внутри были размещены, значит, животные, допустим, танки, были размещены, значит, пара лошадей, То есть внутри?
Внутри танка, да, естественно.
То есть вы открываете они... такие завесы, то есть наши вот люди, да, которые смотрели парады 7-го, я помню,
сколько сидели. Лет, сколько
никто
лет
об этом подозрев...
никто не говорил.
Да, никто, конечно, не подозревал, конечно, что внутри.
Конечно, то есть внутри там сидел, естественно, пастух, так, ну не пастух,
погонщик.
Значит, да, погонщик.
А таксист вот этот, ты знаешь, который в шлеме вот
вылезал. Да, который в шлеме, так... ну он просто сидел, ну, даже иногда даже просто, да, это действительно был муляр, то есть просто восковой. Вот.
А вот как проблема с отходами, ведь животные, они
все-таки, да, могут... Вот вы обращали внимание, что за колонной танков, с танков всегда следует, в общем-то, пешая рота на параде. Ну, наверняка просто вы не придавали этому никакого значения. Это, в общем-то, наши передовые вот бойцы 11-го отдела с ведерками, микроведерки там у них были. Просто иногда даже в сапог приходилось засыпать. Ну, сами понимаете, ну как это так после себя, ну, после похода по Красной площади, святыня для каждого русского человека. И там такие вещи. Естественно, все подбиралось. И, а потом уже, когда кончался показ боевой техники, вот, потом проходила мирная демонстрация. И, дабы, так сказать, передвигать крупные такие вот шедевры советской живописи, использовались не грузовики, как многие думают, а... специальным образом обученные слоны, которые обшивались красной материей, обвешивались,
то есть
транспарантами, да,
каркасы,
и потихонечку, да, каркасы специальные, да, и потихонечку на нем сидел погонщик, опять же, и неспешно, значит, в ритме человеческого шага, ну, двигался по Красной площади.
То есть практически можно назвать вот все парады вот советских времен, да, военные парады, экологически чистыми
мероприятиями.
В отличие от западных.
Ну что же, Иван Феоктистович, я думаю, что сейчас мы должны предоставить вот последние, да, 10 минут нашей с вами встречи звонкам наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы к Ивану Феоктистовичу, пожалуйста, звоните, задавайте их, только, пожалуйста, поконкретнее, потому что времени у нас не так много. Давайте наслушаем.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Ку-Ку.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. С точки зрения экологической партии, вот нельзя так сделать, чтобы у всех животных пустить вот все эти разработки на мирные цели, и чтобы у всех животных это все пахло, ну, соответствующими кормами там и все, чтобы французскими духами пахло, или вообще приятным чем-то, тогда все владельцы будут это все собирать и нести в квартиру, и так не будет в подъездах пахнуть, и все будет очень чисто. Угу. Может быть, можно такие произвести, они не в оборонных или там, ну, в каких-нибудь агрессивных целях, а вот в мирное такое все будет. Представляете, как все будет прекрасно пахнуть вокруг.
Угу. Сейчас наш гость ответит вам. Спасибо.
Вы понимаете, очень приятно, что вы задали этот вопрос. Вы понимаете, ведь все дело в том, что считать приятным запахом. Ведь в конце концов, якуту же нравится, как пахнет моржовый жир, а вам почему-то нравится, как пахнут французские духи. Дело в том, что мы же и любим подсознательно животных только за то, что они имеют специфический запах. Если будут все пахнуть животные одинаково, ну как вы, простите, отличите мышку от слона?
Хороший ответ, хороший ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте. Ну вот тут все говорили о наступательных видах, так? А вот что, как вот дело с противодействием иностранным этим тоже насекомым, так, всяким... Ведь на нашу-то страну буржуи-то сколько угодно всего туда, ну, нам закидывали.
Ну, например?
Колорадский жук.
Угу,
да. Тараканы эти мексиканские с сантиметров 30. Муравьи рыжие. Разве они были в Москве раньше?
Угу, угу. Хорошо, хорошо. Сейчас мы услышим ответ нашего гостя.
Все дело в том, что вот те-то вот самые мексиканские якобы тараканы, якобы мексиканские тараканы, рыжие муравьи и колорадские жуки, это, значит, разработки наши. Разработки наши. Они были предназначены для, значит, поражения наиболее вероятного противника. Почему колорадские, вы, наверное, сами знаете, потому что Колорадо является, в общем-то, наиболее развитым центром Соединенных Штатов. Естественно, удар был первый, предполагалось нанести по нему.
А как получилась вот такая утечка?
Ну, вы понимаете... Как вот у вас Прохор вот сейчас зашла и с меня фуражку,
прошу прощения,
так и у нас.
Понятно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой вопрос будет. Насколько я знаю, при создании различных особей, ну, создавались, естественно, первые какие-то сигнальные экземпляры, так сказать, чтобы на них вот все эксперименты ставились, вот на конкретно одном, что при дальнейшем серийном воспроизводстве все недостатки вот эти вот, так сказать, воплотить. И значит, вот при создании данных сигнальных экземпляров использовались какие-либо передовые методы, там, мануальной терапии, укалывания, или же все на хирургической точке зрения основывалось?
Спасибо.
Я же уже говорил о том, что мы использовали как хирургический метод, так и методы генной инженерии. Вот. А что касается сигнальных экземпляров, то вы знаете, чем отличался наш 11-й отдел от всех остальных? Что у нас все работало без сбоев. Если мы выдавали таракана, то это был настоящий таракан. Если это мы выдавали голубя, который назывался птицей гуана, то уж извините, он работал по полной программе.
Если это был кобел рыбы, то по рыбе все
естественно встречаются.
Да, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, господин Иван Феоктистович.
Ну, мне вопрос. Здравствуйте.
Такой. А еще раз здравствуйте. Вот все-таки почему жуки колорадские называются колорадскими? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Все-таки имеют ли отношение эти жуки к птицам? Я все-таки вижу связь, потому что некоторые жуки также летают, как и птицы, машут крылышками. Ну, вы поняли вопрос, да?
Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
Слушаю, Саша. Слушаю ответ.
Значит, что касается колорадских жуков, я, значит, говорил о том, что эти жуки были предназначены в первую очередь для нанесения ущерба такому району.